Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии вместе с вами по-прежнему Тимур Усманов. Рядом Наталья Князева. Наташа, еще раз рад тебя приветствовать.
Привет, Тимур. Здравствуйте, дорогие слушатели, еще раз. Поговорим мы сегодня о персональных данных. Дело в том, что совсем недавно Государственное агентство по защите персональных данных представило презентацию, которая называлась, собственно, «Защита персональных данных в Кыргызстане». И рассказывала эта презентация об очень интересных вещах, которые касаются сейчас, наверное, практически каждого кыргызстанца, который устанавливает на свои телефоны те или иные приложения и даже приложения банков. В общем, поговорить подробнее о персональных данных, об их защите и о том, как обезопасить себя, может быть, от воровства ваших личных данных без вашего ведомства, мы пригласили заведующего отделом законодательной экспертизы защиты персональных данных Госагентства по защите персональных данных при Кабмине Клима Амельченко. Клим, здравствуйте, рада вас видеть.
Да, добрый день, коллеги.
Здравствуйте. Да, давайте начнем с самого начала, потому что о персональных данных мы говорим достаточно часто. Но, как обычно, не все слушатели, тем более люди старшего возраста, понимают, что это такое и какие их персональные данные присутствуют, в том числе у госорганов, которые сейчас активно переходят на цифру, а эти данные, скорее всего, самые важные, как мне кажется. Расскажите, пожалуйста, о том, что это.
В соответствии с законом, если исходить из закона, да, то есть, там довольно сложное определение. Мы всегда стараемся говорить простыми словами, потому что хоть закон и старый, 2008 года, но реально его реализовывать, там, агентство начало только в прошлом году. Мы появились, в принципе, 10 января 2022 года, только зарегистрировались в органах юстиции. Первые сотрудники в агентстве появились только в мае. А первые нормативные правовые акты мы там только к августу подготовили, да, то есть и нас действительно мало, и поэтому мы поняли, что говорить сложными дефинициями мы людей будем только запутывать. В первую очередь можно ответить таким образом, что это то, посредством чего можно определить конкретного человека, да, то есть это его фамилия, имя, отчество, дата рождения, например, место жительства, если к этому ко всему прибавить номер мобильного телефона, да, то есть и вот это вот в совокупности, либо каждая по отдельности, каждый по отдельности из этих вот факторов, если с помощью этого можно конкретного человека понять, что это именно он, то это и является персональными данными, да, но они делятся там между собой, то есть есть специальные категории персональных данных, они в других правовых системах или в других странах, и кто знает, в Европе, например, они называются чувствительные, да, данные. Это те данные, которые, в частности, это биометрические данные, это генная информация, информация о геноме человека, это сетчатка глаза, это та информация, которую о себе мы изменить не можем. А также она делится вот на особо чувствительную, это медицинские, например, данные. То есть у нас бывают заболевания специфические, да, то есть с помощью которых их разглашение может причинить нам как моральный, так и материальный ущерб. И, соответственно, вот это тоже является персональными данными. То есть необходимо оценивать, понимать, что персональные данные это то, что составляет нас как личность, да, то есть идентифицирует нас как личность, и что можно использовать в том числе против нас, а также для того, чтобы улучшить нашу жизнь. Это вот примерно вот в таком виде это можно.
Слушайте, есть огромное количество приложений, которые мы скачиваем. Там, значит, выползает такое предупреждение, что вы согласны с политикой конфиденциальности. Угу. Можете прочитать ее вот здесь. Но по опыту, честно, никто ее там не читает, эту политику конфиденциальности. Все просто соглашаются, и ладно, чего они там у меня смогут такого найти. По факту, как приложение может, скачать, злоупотребить личными данными человека, если ты их специально туда не вводишь?
Самая простая ситуация, это когда, например, приложение просто собирает эту информацию, профилирует человека, да, цифровое профилирование. Для чего это нужно? Для того, чтобы понять, сколько человек зарабатывает, понять его предпочтения. Знаете, вот проводилось исследование в 2022 году, и в рамках этого исследования было установлено, что зачастую алгоритмы крупных социальных сетей, которые используются, они знают о человеке за несколько часов использования этого приложения больше, чем, например, его супруг за 5-10 лет совместной жизни.
Естественно, попробуй к супруге или супругу в телефон залезть. Ты тоже много нового узнаешь, я так думаю.
Ну, то есть, это говорит о том, что профилирование, это в данном случае, оно используется для маркетинговых целей создания, но при этом мы можем представить, что будет, если это попадет, например, в руки недоброжелателей.
Угу.
То есть там абсолютно другие ставки, абсолютно другие цены.
Так давайте и представим, потому что есть несколько категорий людей, некоторые, которые боятся вообще чего-то о себе рассказывать и предоставлять какую-либо информацию социальным сетям, люди, которые очень долго не соглашались с тем, что нужно свои биометрические данные отдавать государству. Также есть другая категория людей, которые говорят, а чего там такого в моих персональных данных? Все обо мне известно и, в принципе, не страшно делиться абсолютно всем. Как специфически и опасно можно использовать твои персональные? Данные.
Давайте мы зайдем с цифр, как, чтобы было понятно масштабы, да, вот этой проблемы. Я назову три цифры за три года. Это, так сказать, ущерб от вот таких вот утечек персональных данных. Ущерб общий, это в 2018 году, если в 2018 году ущерб от утечек персональных данных, ну, в общем, от киберпреступности оценивался в 3 миллиарда, в 3 триллиона, извиняюсь, в 3 триллиона долларов, то в 22-м эта цифра составила больше 6 триллионов, а к 27-му прогнозируется, что эта цифра будет составлять уже 18 триллионов.
Вот это преступность, масштабы, конечно.
Масштабы преступности, они просто поражают, потому что, во-первых, сейчас компании крупные, да, они стараются защитить свои данные. То есть раньше целью была компрометирование информации компаний. То есть получить доступ к их к информации. Но так как они усиливают свою киберзащиту, то целью становятся в первую очередь обычные люди и обычные граждане. Да? То есть, ну, я вам пример просто приведу. Мы уже с этим сталкиваемся, когда у нас, используя персональные данные людей, берут на них кредиты. То есть в условиях возможности удаленного получения кредита или займа человек... невнимательно относящийся к своим персональным данным, он дает возможность этим злоумышленникам, ну, и там эти злоумышленники, как правило, они группами работают, зачастую это там осужденные, да, люди, и они, используя вот эти вот современные технологии, в том числе их персональные данные, получают кредиты. Первый случай, он в прошлом году уже два случая таких было, но это только который мы знаем, да, мы начали клубок раскручивать, там еще больше, на самом деле, сейчас будем смотреть, сколько на самом деле, вот, и там суммы, и в каком, 20 тысяч, и вот второй случай, это 18 тысяч сомов, ну, то есть... Может быть, не такая существенная сумма, но...
Ну, кому как, знаете ли, да.
Да, масштабы, понятно, у нас пока не такие, но, видимо, есть время подготовиться. В частности, касаемо вопроса той самой презентации, да, которая от вашего ведомства была предоставлена общественности. В частности, директор Государственного агентства по защите персональных данных при Кабмине Нурия Кутнаева рассказала, что у 162 из 228 сайтов Кыргызстана отсутствует политика конфиденциальности. Скажите, пожалуйста, это речь идет о каких сайтах? Это сайты госорганов, либо какие-то другие, в том числе и коммерческие компании?
Ну, мы, знаете, мы смотрели все сайты, да, то есть там мы взяли самые популярные, статистику популярных сайтов в зоне KG, и по этим сайтам мы... просто начали проводить анализ, да, так сказать. Но мы не стали останавливаться на сайтах государственных органов, потому что у нас с ними будет отдельное направление работы. То есть мы, как госорган, должны были разработать определенные типовые документы, которые они в дальнейшем будут реализовывать. А вот коснувшись крупных игроков рынка, да, которые имеют здесь представительство, в том числе, которые имеют свои сайты, мы вот сосредоточили свое внимание именно на частных организациях, вот, и оценивали мы их.
Угу. Что такое политика конфиденциальности? То есть ты предоставляешь им данные, и они вообще не несут за них ответственность, или что это обозначает?
Знаете, проще говоря, политика конфиденциальности – это правила обработки персональных данных в конкретно этой организации. То есть у нас как в законе, у нас в третьей статье там четко написано, да, что держатель, он должен... Держатель – это тот, кто собирает персональные данные и их обрабатывает. Да? То есть обычно это, если по аналогии будем проводить, вот, например, пользуемся такси, Яндекс, да, приложение собирает наши персональные данные. По отношению к нам Яндекс является держателем.
Uh-huh.
Вот, и держатель должен, в соответствии с законом, он должен заявить, да, какие... персональные данные он собирает и для каких целей. То есть он должен все четко регламентировать. Этот список не может быть, например, и другое, или и так далее. Он таким быть не может. То есть он для себя, он должен по своим целям четко определить, какой набор персональных данных ему нужен. Потому что есть такие принципы, как минимизация данных, да, то есть не нужно собирать те данные, которые не нужны для того, чтобы выполнить конкретно вот эту вот функцию.
Ага.
То есть нельзя собирать данные для того, чтобы собирать данные. То есть данные необходимы только для того, чтобы оказать услугу. И, соответственно, у нас в законе также указывается, что так как услуга, после завершения услуги данные могут быть удалены или уничтожены.
Угу.
В принципе, ну, то есть у нас есть исключения, то есть у нас же есть требования законодательства, там, и трудового, например, законодательства, потому что работник по отношению к работодателю тоже является субъектом и держателем, да, и, соответственно, работодатель по закону, он обязан, там, его данные хранить в течение 75 лет.
Угу.
А, например, если я в магазине покупаю, да, какие-то документы, ну, там, обувь, одежду или еще что-то, то эти данные они могут хранить, например, 3 года там, срок исковой давности для себя определить. Угу. После этого им эта информация не нужна. Но зачастую эта информация продолжает храниться у них. И, соответственно, тоже большое количество утечек, когда вот эта вот политика, она не определяет, во-первых, границы, вот этих вот персональных данных, которые они собирают, сроки не определены. А не определены роли, например, кто имеет право доступа к этим персональным данным. Потому что вот, соответственно, у нас есть постановление 760-е, да, вот оно еще в 17-м году было принято, в ноябре 17-го года. Это требование к обеспечению безопасности, да, персональных данных в информационных системах. И вот там четко говорится, да, что если вы обрабатываете, у вас должно быть ответственное лицо, которое отвечает за эти персональные данные.
Угу.
У вас все оборудование, которое занимается обработкой персональных данных, оно четко должно быть зафиксировано. То есть не у каждого там на флешке можно там вставить в ноутбук и поработать, да, с базой. Так нельзя. То есть это оборудование должно быть определено, у него должна быть определенная степень защищенности, да, то есть там стоять обновленное программное обеспечение, там защиты, да, доступ к базе, он должен также логироваться, да, то есть журнал логов должен вестись. Ну, то есть там технические такие, сугубо технические термины и требования.
Короче говоря, не каждый человек, работающий в организации, должен иметь доступ к вот этой вот базе, да? Что если ты имеешь, значит, ты там высокопоставленный, ты несешь за это ответственность, да? Вот если
не то, что высокопоставленный, ты несешь за это ответственность.
Ты специально назначенный, скажем так, да? И ты несешь за это ответственность. Понятно. Просто на самом деле очень часто мы сталкиваемся с тем, что приложения какие-то, например, просят у нас персональные данные, а мы же не понимаем, на самом ли деле они этому приложению нужны. Ну вот если вы взяли там, например, такси, да, что по сути нужно такси? Мы можем указать какой-то адрес дома, да, чтобы потом жать там не каждый раз адрес сбивать, а просто там кнопочку «домой», да, там «работы», предположим, и знает наш номер телефона, потому что мы регистрируемся по этому номеру. Больше никаких данных они собирать не должны, грубо говоря,
конечно,
да?
Номер твоей кредитки и все остальное для того, чтобы оплачивать все это дело онлайн.
Тут смотрите, тут тоже нельзя вдаваться в крайности, да, то есть мы для того, чтобы нам оказывать услуги, в особенности цифровые, да, то есть тут такая золотая середина. А если ты принимаешь на себя обязательства по сбору и обработке большого количества данных, то ты должен обеспечить их безопасность. То есть режим конфиденциальности.
Угу.
Соответственно, и если ты можешь, так сказать, обосновать цели сбора.
Угу.
То есть, если есть обоснование для этих целей и для этих конкретно персональных данных, то тут, ну, не может быть, как бы, вопросов, да, потому что они, ну, в данном случае они не могут быть, не могут считаться избыточными, да. То есть другой вопрос, если он у себя в политике, например, пишет, что он собирает, например, фамилию, имя, отчество, он собирает адрес, он собирает, например, район проживания, а по факту он еще, например, собирает там семейное положение, там социальный uh-huh. статус. Uh-huh. Это уже незаконно, да, то есть вот это уже сигнал. А если он открыто, то есть основной же принцип обработки персональных данных – это открытость. То есть человек должен знать, какие его данные обрабатываются, кем его данные обрабатываются, и в случае чего, вот мы сейчас над этим работаем, чтобы он мог отозвать, если он больше не хочет, чтобы работать, ну, с этим
Ну, то есть ты, например, перестаешь работать с каким-нибудь банком, уходишь оттуда как клиент, ну, и чтобы твои персональные данные тоже там желательно не хранились. У нас действительно появляется такой интересный клубок законодательных инициатив, которые должны регулировать цифровую жизнь наших граждан. И скажите, пожалуйста, пришло ли время того, чтобы у нас уже был какой-то единый основополагающий документ, который регулировал бы вообще цифровые взаимоотношения? В частности, недавно глава Минцифры рассказывал о том, что в Кыргызстане уже вроде как даже разработали цифровой кодекс. Скажите, пожалуйста, это из этой же истории, либо это более такой масштабный документ?
Здесь, знаете, я, так как все-таки это поле, так сказать, Министерства цифрового развития, я скажу, что да, буквально недавно они презентовали проект цифрового кодекса. Он такой, это всеобъемлющий документ, mm-hmm. который касается практически всех отраслей экономики, в том числе персональных данных. Но агентство в данном случае агентство работает более, так сказать, детально и адресно прорабатывает тот закон, который есть сейчас. Mm-hmm. Потому что, ну, из практики мы знаем, что кодексы, ну, они довольно долго и тяжело принимаются, да, то есть если там требуются доработки, а мы, в принципе, уже на завершающей стадии вот внесения изменений в закон, ну, то есть подготовки проекта. А в принципе, я не думаю, что там будут какие-то проблемы, если надо будет это все учесть в кодексе те mm-hmm. наработки, которые мы сделали.
Понятно, то есть это уже будут детали. Я еще хотел поинтересоваться по поводу того, что действительно, вопрос того, куда мы вбиваем свои персональные данные, да, это ведь не только официальные приложения каких-то компаний или каких-то других сфер, где мы хотим получить услуги. Вот когда вы рассказывали про вот эти масштабы преступности, которые выражаются в денежном эквиваленте, вот Российская Федерация недавно начали работу по тому, чтобы выявлять и устранять так называемые фишинговые сайты, которые в прошлом году у россиян увели несколько миллиардов рублей. То есть там тоже цифры уже нормальные, но мы привыкли к тому, что если что-то происходит в России, то есть там идет какая-то тенденция, то и до нас это может докатиться. Скажите, пожалуйста, не являются ли фишинговые сайты, которые зачастую выдают себя за сайты госорганов, сайты банков, не появится ли такой проблемы у нас или уже есть?
Здесь ситуация очень, очень правильный вопрос. Мы тоже этим моментом озаботились, потому что у нас такая волна пошла, когда на маркетплейсах известных, да, где люди выкладывают свои объявления, хотят какие-то вещи приобрести или продать, они становятся как раз-таки жертвами вот таких вот фишинговых сайтов, ссылок, которые, когда люди им направляют ссылку, говорят, я вам там ваучером заплачу каким-нибудь, угу. или на карту вам переведутся деньги, то есть угу. вам только надо карту, да, указать. И на самом деле там все вроде бы похоже, да, открываешь там и символика соответствующая, и вроде бы и шрифт тот же самый, да, но тут я сам становился там жертвой, ну, жертвой не стал, да, то есть деньги пока не потерял, но очень много знакомых потеряли, да, и, например, я сам получал, да, вот такие вот предложения, тут... Я дальше это расскажу, но я расскажу как раз по вопросу. Мы связались, в общем, с фискальными органами, с правоохранительными, и в декабре еще месяце мы договорились совместную работу вести по вот пресечению такой деятельности, по кибер, кибермошенничеству. И в принципе, все согласились. Мы сейчас над планом работаем, над, по которому мы будем дальше двигаться. Вот, в частности, и по работе вот с таким вот контентом или сайтами. Тут вопрос, видите, в технической реализации заключается. Да? Mm-hmm. То есть это у нас должен оператор связи, либо орган по надзору в области связи, они должны непосредственно в этом процессе участвовать.
То есть,
да,
иметь возможность взять и заблокировать какой-то
вредоносный ресурс. Контента. Но там, знаете, тут вопрос заключается в том, что у нас очень много доменных зон, да, да, и там на коленке собрать фишинговую сайт и ссылку, ну, не всегда эффективно. Тут надо немножко более системно подходить. И вот мы тоже как раз вот над этим вопросом будем думать, чтобы не просто как пожарники работать, то есть не реактивно, а проактивно, да, то есть вот эти вопросы закрывать.
А у нас вообще есть возможность по закону наказать за киберпреступность? Ну, когда обыкновенный преступник, понятно, за руку поймал, за то, что наркотики продавал. А здесь ты к человеку приходишь, говоришь там, вот, ты там распространил, он говорит, нет, не мой компьютер, не я там сидел, ничего не знаю.
Ну, у нас, смотрите, у нас есть ответственность, она есть уголовная, и есть ответственность, которая предусмотрена Кодексом о правонарушениях. Уголовная ответственность, она у нас в части персональных данных, она не предусмотрена, то есть ее нет. Это 40-я глава Уголовного кодекса. Там идут преступления, киберпреступления. То есть там, например, киберсаботаж, это когда кто-то пытается сорвать работу систем, в особенности ключевых информационных систем. Это, например, рассылка спама. И там их 3 или 4 статьи, в общем. Но они не имеют отношения. А вот Кодекс о правонарушениях, он 2 статьи у него, там это 228 и следующая, 228 прим. 1, они предусматривают ответственность за разглашение, за, во-первых, неправомерный доступ персональным данным и за разглашение персональных данных, там, ну, там в том числе и коммерческая тайна, и любого вида тайны, которые не относятся к закону о государственных секретах, там предусмотрена ответственность 20 тысяч сом. И это ответственность только на физическое лицо. То есть, да, юридическое лицо возложить ответственность нельзя. Мы тоже в этом направлении работаем. В агентстве мы в прошлом году, вот, как я говорил, очень серьезную работу провели. Мы, во-первых, оценку провели законодательства в рамках СНГ по наличию штрафов за нарушение законодательства в области защиты персональных данных. Вот, сравнительный анализ размеров штрафов провели, провели анализ регулятивного воздействия и разработали проект по внесению изменений в кодекс об правонарушениях, да, и там вот мы предусмотрели ответственность именно за нарушение закона.
Смотрите, я вот смотрю на результаты вашего исследования, вот этой презентации о защите персональных данных, по крайней мере, то, что публиковали средства массовой информации, и я вижу, что Кутнаева говорила о 3 приложениях, которые собирают незаконно там персональные, не то, что незаконно, а, в общем-то, больше, чем им надо по факту для работы, да. Одно приложение там осуществляет трансграничную передачу данных пользователей, другое осуществляет принудительную передачу данных в кредитное бюро, а третье запрашивает у пользователей отправлять фото паспорта с двух сторон, а это является грубым нарушением закона об информации персонального характера. Также это приложение собирает излишнюю информацию о пользователях. Номер телефона, доступ к СМС, доступ к фото и видео, личную информацию, местоположение. Все 3 приложения – это приложения, значит, мобильного оператора и 2 государственных банков. Вот. И мобильный оператор
там
тоже.
Один не государственный, один частный.
Да, да, ну пускай. Ну, 2 точно государственных, да?
Да, да.
Ну, или, по крайней мере, там эта доля государственная у этого банка очень большая есть. Если мы не можем разобраться с тем, чтобы хотя бы государственные наши ведомства вели себя хорошо в сфере сбора персональных данных, вот чего уж нам пенять тогда на частные структуры?
Тут, знаете, тут что показательно, да, после вот этой презентации частные структуры с нами связались и готовы работать, и они приехали, мы конструктивно эти вопросы обсудили, дали рекомендации, они сказали, можно ли, когда мы внесем изменения, можно ли к вам обратиться, мы абсолютно за. Мы сказали, да, в любое время звоните, обращайтесь. Мы это отработаем, и это были частные.
А нечастные, говорят, нормально нам
видимо,
так.
Видимо, презентации не смотрели.
Видимо, другие более важные дела. Да. Слушайте, ну смотрите, это, в принципе, те люди, которые работают на территории нашей страны, более того, это известные крупные компании, которые действительно физически могут вот к ним к вам прийти в гости и обговорить существующую проблематику. Но, скажем так, мы ведь пользуемся услугами цифровыми не только в поле нашей страны и ответственности нашего законодательства. В частности, вот, пожалуйста, смартфон в моей руке, он напрямую, например, задействует мои некоторые биометрические данные. У кого телефон получше, тут вообще по лицу может разблокироваться. Ну и так далее, и так далее. То есть там какие-то облака, где хранится история наших браузеров, куда мы заходили, номер наших дебетных кредитных карт. В общем, как вы и сказали, эти товарищи знают о нас больше, чем супруг и супруги, да и мать, наверное, своего ребенка.
Самые
хорошо
близкие,
не знает. Каким образом мы собираемся законодательно работать с теми компаниями, которые являются, ну, действительно, скажем, мировыми какими-то товарищами, которые производят технику, ну, и полностью иногда обеспечивают в том числе и платформы для цифровой работы, и почты, и сохранности наших паролей, для чего угодно.
Ну, здесь, видите, вопрос как раз-таки встает в том, что даже обращая внимание на опыт Российской Федерации, или, например, Турции, да, им с огромнейшим трудом удалось добиться того, ну, Российская Федерация до сих пор игнорирует, да, крупные компании, а Турция, она добилась того, чтобы на ее территории открылись представительства mm-hmm. этих организаций. И я вот хочу, ну, обратить внимание, что насколько, как нам, например, да, такой, ну, небольшой стране, и не, так, не с таким политическим весом.
По крайней мере, заставить обратить на себя внимание.
Да. Вот мы сейчас, мы тоже над этим думали. Мы несколько раз пытались связаться с крупными компаниями. Мы не оставляем попыток. Да, мы не оставляем попыток, но, если честно, не совсем организации идут с нами на контакт. Вот, но мы продумываем варианты. Каким образом еще, да, может быть, возможно, получится посетить вот эти вот международные форумы, где по приватности, по технологиям, по новым, где можно будет непосредственно вступить в контакт с этими...
За полу пиджака поймать и прижать к стене.
Да, грубо говоря. Но в настоящее время, как Узбекистан, они, например, планируют просто создать реестр недобросовестных или там недоверенных держателей, да, персональных данных, mm-hmm. и просто вести. Я думаю, что мы должны в данной ситуации, когда мы не можем административными рычагами воздействовать, мы должны просто учить наших людей, mm-hmm. учить наших людей цифровой гигиене, чтобы они не делились тем, чем они не поделились бы, например, не то что со своими самыми близкими людьми, да, а просто с прохожим на улице.
Угу. Ну, вот как раз-таки для этого мы обычно и ведем все эти разговоры в нашей студии. Очень часто мы говорим о цифровой грамотности и цифровой гигиене в том числе.
Вот смотрите, предположим, приложение банка. Очень удобное приложение, очень многие им пользуются угу. в нашей стране, и его и бизнес хвалят, и физлица, скажем так. Вот оно у меня попросило, чтобы я сфотографировала паспорт рядом со своим лицом, угу. да, предположим, с двух сторон, и отправила. А я понимаю, что не имеет оно права у меня такие просьбы, значит, мне задавать. Я говорю, не отправлю, вы не имеете права, противоречите вы вот чего там, законы информации персонального характера. Они говорят, ну, не нравится, не устанавливай угу. наше приложение, значит, иди гуляй. А я могу в этом случае, ну, куда-нибудь обратиться, сказать, что, слушайте, я, может, хочу пользоваться, но паспорт я свой предоставлять не хочу, можно с этим что-нибудь сделать? У нас есть какие-то рычаги воздействия на, ну, скажем так, компании, чтобы им объяснить, что вы не имеете права и не делаете этого больше, вы закон нарушаете.
Ну, тут смотрите, какая ситуация по биометрике, да, то есть они, мы этот вопрос поднимали, они ее не собирают. Они связываются с удостоверяющим центром государственным, в котором содержатся все биометрические наши данные, и он в режиме соотношения, он говорит, да, это он. И они эти данные не собирают, не коллекционируют, так сказать. Вот, но мы не можем им запретить.
Ага.
Прямо мы не можем запретить. То есть, если бы у нас был запрет на вообще обработку биометрических данных, то да, мы бы с этим вопросом как бы тоже действовали. Но мы не можем полностью отказаться от биометрики, да, потому что если мы запретим, например, использовать биометрику, то тогда у нас просто львиная доля технологий, мы не сможем ее поставить на рынок, потому что ее будет запрещено сюда поставлять.
Угу.
Потому
угу.
что она уже со встроенными там, биометрическими технологиями поставляется, и, соответственно...
Угу.
Это как бороться с ветряными мельницами. Мы просто должны регламентировать. И, например, если нас такая форма не устраивает, то действительно там мы можем этим не пользоваться. Да?
Ну, так нарушается же закон.
О чем?
Вот у вас же в приложении сказано, что просьба отправить фото паспорта с двух сторон является грубым нарушением закона об информации персонального характера.
Конкретно это, эта ситуация, там фото с двух сторон отправить через мессенджер.
А, конкретно в мессенджере проблема.
Да, это, угу. вот это, конечно, запрещено. Когда это предусмотрено архитектурой самого, самой информационной системы,
угу.
это один вопрос. Но когда они просят передать свои персональные данные через стороннее приложение,
угу.
еще и в виде фотографии, это уже третий вопрос, да? То есть, потому что вот, вот тут-то и самое интересное нарушение. Там как минимум нарушение трех статей
угу.
закона об информации персонального характера. Первое, это происходит трансграничная передача персональных данных, потому что сервера... этих мессенджеров находится вне Кыргызской республики. Кто-то брал разрешение на трансграничную передачу персональных данных?
Угу.
Второй вопрос. А в каком виде брали разрешение на передачу персональных данных? Потому что галочка у нас не считается.
И более того, данное Согласен. Приложение принадлежит той компании, которую очень часто на ее же родине обвиняли в распространении и дележе конфиденциальными
да.
данными.
Да. Ну, то есть, это второе. Третье. У нас у держателя должно быть соглашение с обработчиком. В данном случае мессенджера будет обработчиком по отношению к банку. Да? То есть, есть ли соглашение с этим мессенджером? Есть ли границы ответственности? Может ли держатель гарантировать, что эта информация не собирается, и также наши граждане не профилируются?
И чего, можно как-нибудь их наказать за то, что аж в три статьи они...
В этом случае мы, конечно, можем их, им запретить использовать, но в настоящее время наказать в рамках кодекса о правонарушениях мы не можем, потому что он еще не принят.
Ага.
Изменения.
Угу.
Изменения как будут приняты, то, соответственно...
Тогда и статья
будут
появится.
Соответствующие мероприятия приниматься, да, то есть реагирование. Сейчас мы с ними максимально, со всеми участниками, максимально пытаемся
по-хорошему
найти
договориться,
да, доверительные
да?
такие отношения и отработать это. Мы чаще всего да, пытаемся с ними так... взаимодействовать, чтобы сказать, вот здесь лучше вот так сделать, угу. чтобы ну, все соответствовало. Мы даже специально разработали конструктор политик конфиденциальности для бизнеса, где бизнес может зайти, чтобы там не придумывать. Вот там вы тоже смотрели, наверное, да, где у нас политики из Казахстана берут, и с Российской Федерации, хотя, ну, разное законодательство
разное, же, да.
ссылки там на разные статьи просто идут.
Угу.
А в некоторых случаях, например, где в Российской Федерации предусматривается возможность отзыва, да, согласия, то у нас законом этот отзыв угу. не предусмотрен. Соответственно, могут быть потом проблемы, да?
То Конечно.
Есть, если вот так вот бездумно относиться, да? И, соответственно, вот мы сейчас вот для решения таких проблем... Если трудно нанять, или, ну, это затратно, действительно затратно,
угу.
нанять специалиста, который это разработает, то мы просим, заходите, пожалуйста, в конструктор, соберите себе бесплатно, забирайте, пользуйтесь.
Слушайте, смотрите, ну, да, классно, да, современный человек, он вообще живет очень насыщенной цифровой жизнью и действительно пытается перевести всю свою деятельность, которая связана с документооборотом, с банковскими услугами, денежными переводами, он конкретно себе в смартфон, что, собственно, неудивительно, потому что это удобно. А с другой стороны, проходить все эти процедуры раз за разом, того, что ты делишься своими персональными данными с каждым приложением, с каждой с каждым поставщиком услуг это происходит отдельно, честно говоря, немного устаешь. Тем более, что вот вы говорили о том, что необходимо универсализировать вот эту сферу. Нельзя ли как-то все это зациклить, уж не знаю, ну, на том операторе, которому ты в любом случае доверяешь, например, какому-то государственному органу, который хранит конфиденциально твои данные, а у тебя какая-нибудь цифровая подпись вот есть в ЦОНе, да, и ты, скажем так, оперируешь с товарищами-коммерсантами конкретно вот этими вещами. То есть даешь свою цифровую подпись, они обращаются в госорган, получают конфиденциальные данные и работают. А я, если что, мне не понравится, могу пойти постучать ботинком в дверь того самого госоргана и каким-то образом решить свою проблему.
Ну вот смотрите, у нас когда концепция, да, ЕГОВ была, разрабатывалась, оно и предусматривалось, да, потому что модель сама по себе, да, ЕГОВ, она эстонская. Там она, ей предусматривается, что идет каждый держатель от информации, да, владелец информации, он отвечает за свою информацию, за свою информационную систему. Но есть интеграционные вот такие вот платформы, да, то есть типа Тундука, типа единой системы идентификации, государственного портала электронных услуг. То есть есть такой центральный, да, центральные государственные информационные ресурсы, которые объединяют все государство в себе, да, и позволяют реализовывать как раз-таки вот эти вот функции. Но здесь вопрос заключается в том, что, например, частные организации мы не можем заставить.
Ага.
Ну, это можно, конечно, сделать, изменить законодательство, там, но насколько это нужно на самом деле? Просто не, это первое. Второе. У нас законом об информации персонального характера запрещается, это опять же третья статья, четвертая статья, принципы. Да, одним из принципов, что нельзя объединять массивы персональных данных. Массивы должны быть раздельны. А, например, идентификация, ну, какие-то решения можно придумать общие, совместные, да, то есть при прохождении идентификации, и ведь аутентификация, да, то есть это сопоставление, да, тот ли это человек или не тот. И, соответственно, для этого у нас есть единая система идентификации. Вот ее, конечно, она вообще предусмотрена как универсальное средство для там, вхождения не только на государственные ресурсы, но и частные. И тут уже, так сказать, работа на самом деле не юридическая остается, а вот просто взаимодействие между, ну, как product management или продвижение, да, продукта просто. Тут необходимо вот эту работу проводить, потому что частные организации, они, ну, тратят большие деньги, потому что систему идентификации собственную внедрить, предусмотреть в своей информационной системе, в приложении, ну, это тоже большой пласт работы, и он дорогой. То есть они должны бизнес-процессы и архитектуру продумать. Это первый вопрос, технический вопрос. Второй вопрос – это доверие.
Вот как раз-таки о доверии я хотел поговорить. Получается, что, в принципе, все, что у нас связано с отправкой конфиденциальных данных, строится, в принципе, на доверии между клиентом и той самой фирмой.
Ну, для того, чтобы не ставить препоны, оно так и должно строиться. Но в случае выявления нарушений, тут уже, как говорится, тогда должны лететь головы и шапки и все остальное.
Ну, в конце концов, необходимо как-то прогрессивно мыслить и все-таки понимать, что делиться своими персональными данными, в том числе фотографии своих лиц, своих документов...
Ну, государство не может быть надсмотрщиком просто.
Это, естественно, понятно, потому что тогда еще и коррупция появится в этой области, и вообще будет всем не сладко абсолютно.
Я ранее говорил вот про закон, то, что мы в кодекс изменения вносим, вот у нас максимальная ответственность, она составляет 200 тысяч сомов. И она не для всех может быть существенной, и мы вот, например, тоже сделали, так сказать, оборотные штрафы, да, предусмотрели 4% от оборота от предыдущего года, да, считается. Вот мы тоже такую возможность предусмотрели, но не более там одной двадцатой, по-моему. От общего, да, чтобы это было существенно, но не критически.
Ага.
Не критично, да, чтобы организации сильно не тоже не...
Ну, чтобы, по крайней мере, все участники рынка оставляли за собой право на некоторую свободу. Да,
да,
по крайней
не закрывались,
мере.
Но и не слишком расслаблялись в этих вопросах.
Это естественно, да. Поэтому тоже остаемся свободными пользователями просторов интернета и цифровых услуг, но при этом не забываем о том, что делиться своими персональными данными не нужно направо и налево. Естественно, да. Смотрите, куда вы их вбиваете, и действительно наблюдайте за этим. Плюс ко всему, понятно, что если у вас нарочито требует какой-то человек поделиться в каком-нибудь мессенджере своим паспортом или фотографией, уж не дай бог, двух сторон вашей дебетной или кредитной карте, шлите его куда подальше, да, пожалуйста. Да. Большое спасибо.
Безопасность начинается с нас.
Да. Именно. В гостях у нас сегодня был Клим Амельченко, заведующий отделом законодательной экспертизы защиты персональных данных Государственного агентства по защите персональных данных при Кабмине. Рады были с вами познакомиться. Спасибо.
Взаимно,
большое.
Спасибо.
Большое спасибо. Желаем вам удачи. Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Оставайтесь вместе с нами.